Начались бои, и Сасаки стал зарабатывать так хорошо, что задумался об апгрейде до третьего тайра. До этого, конечно, было пока далеко. Но когда первое стадо гарпин отошло в Волгалу, или что у них там под Винницей, эта возможность замаячила на горизонте вполне отчетливо. Сасаки-сан, впрочем, не хотел подчинять свою жизнь ни этой надежде, ни какой-то другой. Копить деньги? Считать монетки? Спасибо, нет. Он даже поспорил по этому поводу с одним из баночных якутс, Аябуном Наритой, по приказу которого отрезал себе мизинец. Нарита сам заговорил с ним про третий тайр. «Мечта — мотор жизни», — сказал его зеркальный секретарь. «Мечта нужна даже такому человеку, как ты, Сасаки, чтобы не потерять направление. Как полярная звезда моряку». Сасаки-сан не зря столько лет тренировался в секте Шингон. «Со всем почтением, Оябун», — ответил он, — «я не соглашусь. Мечта больше похожа на ошейник. Она нужна не человеку, а обществу». «Почему, Сасаки?» Сасаки уже жалел, что встрял в спор. С Оябуном следовало говорить осторожно и внятно, фильтруя каждое слово. «Мечта недостижима», — сказал Сасаки. «Она похожа на постоянно убегающий горизонт. Тот, кто живет в картонной коробке, мечтает о квартире. Живущий в квартире, а вилле в богатом предместье. Живущий на вилле...» Зеркальный секретарь потрепал его по руке. «Не продолжай, Сасаки. Я это понимаю не хуже тебя. Ну, как тогда надо жить?» «Расчищая настоящее от волнений и забот», — ответил Сасаки, — «проживая жизнь как то, что возникает секунда за секундой, а не как...» Он замялся на миг, подбирая слова. «А не как подготовку к походу в воображаемый магазин. Мечта о вилле нужна не человеческой душе, а работающей в предместье строительной компании». Сказав это, он опять пожалел. Аябун Нарита, которого зеркалил секретарь, контролировал именно строительный бизнес. Но секретарь захохотал, серебристо блестя очками. «Ты прекрасный собеседник, Сасаки», — сказал он. «Всегда видишь суть. Прожить жизнь, как ее саму, — это отлично. Но скажи, где бы ты хотел расчищать настоящее от волнений и забот? В богатом предместье или в картонной коробке на улице?» Сасаки-сан улыбнулся и отвесил короткий поклон. Отвечать не было необходимости. Кроме того, полезно было, чтобы последнее слово осталось за Аябуном. Нарита был прав в том смысле, что третий тайр по-любому лучше второго. А сам Сасаки был прав насчет того, что не следует позволять денежным заботам заслонять прощальный салют этого мира. Возможен был компромисс — любоваться закатами и рассветами, но устроить дела так, чтобы третий тайр понемногу плыл навстречу сам. Сасаки решил вопрос мудро. Он подписал договор на автоматический апгрейд до третьего тайра, как только на счете наберется достаточная сумма. А вслед за этим сделал свой счет полностью слепым, закрыл доступ к текущим цифрам даже для себя. Пришлось подписать огромное количество бумаг. Третий тайр, как оказалось, был серьезным делом. Вместе с ним Сасаки получал доступ к широкому пакету услуг уже на бренной земле. Трансгуманизм Инкорпорейтед гарантировала плавный переезд в вечность. Вот теперь можно было не беспокоиться ни о чем, положившись на судьбу. И Сасаки-сан ушел в работу с головой. У него действительно была мечта — но несколько иного рода, чем переезд в богатое предместье. Он часто думал о двух древних фехтовальщиках, которых еще не расщепил на нули и единицы в своей программе — великий Миямото Мусаси и не менее великий Сасаки Кадзира, его тезка. Начинать следовало с Мусаси. Сасаки-сан знал очень много про его искусство, гораздо больше, чем требовалось, что и было проблемой. Миямото Мусаси, написавший книгу «Пяти колец», был не просто велик, он был непредсказуем. В этом заключался секрет его непобедимости и главная сложность, стоявшая перед программной имитацией. Можно было перевести в код приемы, описанные в его книге, что Сасаки-сан давно сделал, но как было вместить туда дух? Сасаки решил задачу следующим образом. Каждый раз, когда надо было выбрать следующее движение Миямото, программа совершала гадание на панцире черепахи. Этот блок Сасаки-сан просто купил. И выбирала одну из мантр секты Шингон. Затем она повторяла ее 108 миллионов раз, призывая дух Миямото Мусаси, и совершала второе гадание на панцире. А по его результатам выбиралось одно из действий Миямото, вернее, идеального воина из книги «Пяти колец». Цифровой Мусаси стал непредсказуем даже для создателя. Сасаки-сан был уверен, дух великого мастера сможет, если захочет, прикоснуться к программе и направить ее. 108 миллионов призываний было достаточно. Сасаки-сан не боялся, что зов повторяется слишком быстро. В том измерении, где пребывал великий воин, времени не было. Важен был лишь факт обращения. Один мастер пришел к другому из бесконечности и кланяется у ворот. Простирается в пыли много миллионов раз. Электронную душу второго героя, своего древнего тезки, Сасаки-сан выстроил по тому же принципу. Отличалось только меню движений, из которых выбирала черепаха. Сасаки Кадзира фехтовал тяжелым длинным мечом, и у него был особенный ласточкин удар с завершающим рывком лезвия вверх. Одна программа взывала к двум теням и приглашала их воскреснуть для боя. Невозможно было понять, кто победит, и это было прекрасно. Сасаки-сан мог, наконец, приступить к главному проекту своей жизни. Он решил повторить знаменитую дуэль Мусаси и Кадзира на лодочном острове в 1612 году. Он знал, конечно, как исторический канон описывал дуэль. Кадзира ждал противника несколько часов. Мусаси, мучаясь похмельем, прибыл на встречу с большим опозданием и по дороге выстрогал подобие деревянного меча из запасного весла своего лодочника. Выпрыгнув из лодки, Мусаси немедленно принялся лупить этим веслом бедного Кадзира с такой яростью, что тот успел сделать только один выпад, разрезав своему противнику одежду. В этом отчете, на взгляд Сасаки, что-то не сходилось. Как человек с жестокого похмелья может оказаться проворнее настроенного на поединок мастера? Но факт оставался фактом. Кадзира эту дуэль не пережил. Когда Сасаки-сан сообщил зеркальным секретарям, что хочет воспроизвести поединок Кадзира и Мусаси, якудзы пришли в восторг и сразу же стали давать советы. Некоторые из них, как ни странно, оказались уместными.
«Миямото Мусаси был двухметрового роста», — сказал один из зеркальных секретарей. «Это для Японии 17 века просто гигант. Кадзира тоже был очень силен. Даже сейчас не всякий атлет сможет быстро фехтовать его длинным мечом. Нужно подобрать особых девочек или заказать».
Сасаки-сан подумал сперва, что таких ломовых тян придется выращивать почти 2 года, но, к его удивлению, проблем не возникло. По какой-то теологической причине двухметровые гурии пользовались у арабов большой популярностью, и всего через неделю поставщик отбраковал для него 2 отличных экземпляра, прибывших в Японию без приключений. Другой совет, данный якудзами, понравился Сасаки гораздо меньше.
«Надо, чтобы они говорили», — сказал зеркальный секретарь, — «чтобы они ругались. Мусаси и Кадзира наверняка что-то кричали друг другу перед схваткой. И во время схватки тоже. Мы хотим все слышать».
С этим Сасаки-сан согласен не был. Мастера меча вообще молчаливый народ, а уж во время поединка особенно, потому что от верного дыхания зависит жизнь и смерть. Какая тут болтовня? Но якудзы хотели зрелища. А зрелище предполагает звуковой трек.
«Говорить они могут только с чипа», — сообщил Сасаки.
«Вот и хорошо», — кивнул секретарь. «Этим пусть займется Мичико».
Мичико подошла к делу ответственно и наняла филологов, знавших, как разговаривали в Японии 17 века. Ее спичрайтеры вместе с консультантами-историками написали множество возможных реплик, и Сасаки-сан в конце концов просто встроил в свою программу лингвистический блок, устроив для их отбора еще одно гадание черепахи, помноженное на 108 миллионов мантр.
Ночью перед поединком он покормил боевых тян в последний раз рисовыми колобками и налил им в миске немного саке. Большие веснушчатые девки с развитой грудью, широкими бедрами, сильными руками и ногами. Какие-то два араба определенно потеряли билеты в рай. Гарпины были похожи друг на друга, поэтому волосы Кадзира были покрашены в зеленый, а волосы Мусаси — в красный. Сасаки-сан по очереди подключился к ним через свою сакуда, канатная дорога транслировала легкое опьянение и полностью отсутствующий эмоциональный фон, как будто он вслушивался через стальные горошины наушники в вечную тишину. Это было величественно и даже жутковато. «Стазис!» — скомандовал Сасаки, и гарпины послушно сложились в транспортировочную позу в своих собачьих коробках. Но он мог поклясться, что перед этим они успели обменяться коротким внимательным взглядом. Ну да, в них уже стояли боевые чипы. «Это будет интересный поединок», — подумал он. Но на следующий день он почему-то решил посмотреть схватку дома на планшете. Такое решение выкристаллизовалось ночью. Возможность была. У одного из якутс возникли проблемы с зеркальным секретарем, организовали защищенный канал, и Сасаки разрешили подключиться. Клуб был полон. Сасаки прежде не видел такого количества зеркальных секретарей в одном месте. Они полностью занимали первый и второй ряд вокруг октагона. Пришли зеркала всех важных якутс, и не только их. Подобного события не мог пропустить никто. В зале сидело даже несколько гайджинов в зеркальных очках. Никто не знал, чьи это секретари. Мичико тоже была в зале, сидела в последнем ряду в стилизованной шелковой матроске. Зеленая Кадзира и красная Миямото должны были драться без лат и шлемов. Это Сасаки-сан одобрил, так все и было на лодочном острове. Но команда Мичико внесла в ритуал несогласованные с ним новшества. Тян не просто вышли на арену с поклоном, как подобало бы воинам. Нет. Они профланировали в октагон в трусиках и бюстгальтерах, а потом встали на четвереньки и, словно собаки на выставке, совершили на арене несколько кругов позора, иначе Сасаки не мог это назвать. Зеленые огурчики и киви на трусиках у Кадзира, клубнички и вишенки на трусиках у Миямото. Но позорище на этом не кончилось. По хлопку кого-то из секундантов гарпины замерли, и в октагон залезли сразу 8 или 10 зеркальных секретарей. Они принялись щупать неподвижно стоящих по собачьи гарпин, причем некоторые нюхали подмышки и промежность, цокая при этом языком, а другие осторожно засовывали пальцы под трикотаж перед тем, как попробовать их на вкус, будто гурманы, совершающие сложный ритуал с пробкой из винной бутылки. Сасаки не удивлялся. Якудзы, несмотря на консервативность сообщества, старались идти с эпохой в ногу. Почти у всех секретарей в носу стояли сенсоры запаха, передававшие в баночный мозг сложную оцифровку. Говорили, правда, что запахи транслируются грубо, и тех нюансов, которые чувствует сам секретарь, хозяин не ощутит. Так, зайдет лишний раз в рыбную лавку. Но все равно в подобном опыте была подлинность живой жизни, и Сасаки понимал баночников хорошо. Не понимал он другого. Зачем было совмещать поединок двух великих бойцов с этой легко доступной в любом борделе процедурой? Это объяснила Мичико, обратившись к гостям с короткой речью на английском. «Уважаемые патроны, мы знаем, как важны для вас история и дух страны Ямато. Вы не просто ценители японской культуры, вы ее последние настоящие носители и спонсоры. Это высокое зрелище создано специально для вас, как окончательное ультимативное воплощение всего японского. Нечто настолько глубоко пронизанное национальным духом, что раньше оно могло существовать исключительно в виде цензурированной манги». Но сегодня история оживает, и дух древности входит в два прекрасных юных тела, живую подлинность которых вы только что проверили сами. Мы с гордостью представляем вам Миямото Мусаси и Сасаки Кадзира. Было стыдно, конечно, слышать подобные пошлости о японском духе от фальшивой японки, даже не говорящей на своем языке. Но в чем-то она была права. Соединить мангу с воинским мастерством в теле безмозглой комфортной Тян в такой экибане была прелесть. Пока зеркальные секретари обнюхивали гарпин, а Мичико говорила пошлости, Сасаки-сан раздуплил экран планшета и проверил тотализатор. Примерно 60% ставок было на Мусаси, 40% — на Кадзира. Ну да. Именно так он и предполагал, что честно отразил в своем прогнозе. Оставалось еще пара минут, чтобы сделать ставку самому. Сасаки-сан вдруг ощутил горечь и странную легкость. Свободу от всего. Это было настолько прекрасное чувство, что, не давая себе опомниться, он сделал ставку. Все, что есть на текущем счету, на зеро. На ничью. Ничья была практически исключена. Даже если Тян поразят друг друга насмерть, чье-то оружие коснется тела соперницы чуть раньше, хоть на долю секунды, и это будет победой. Во всяком случае, для тотализатора. Но Сасаки чувствовал, что впереди очень необычный поединок, и думал не о деньгах. Ему хотелось предстать перед вызванными духами настоящим самураем, из всех возможностей бестрепетно выбирающим смерть. Хотя бы смерть банковского счета. Сасаки-сан как бы говорил древним призракам: «Я сжигаю свои деньги, благородные души, чтобы они стали прахом под вашими легкими стопами. Простите мою непочтительность». В октагон внесли оружие на длинных бархатных подушках. Сасаки-сан работал над ним много дней. С Кадзира все было просто — нагачи, длинная катана. А вот с веслом для Мусаси пришлось повозиться. Сасаки выбрал для него крепкое африканское дерево, твердое и тяжелое, способное долго принимать удары стального лезвия, но сделал его короче обычного лодочного весла. Ведь в чем заключался смысл действий Мусаси? Не в том же было дело, что он напился и забыл дома свою катану. Это сказки для простаков. Кадзира фехтовал мечом, который был длиннее обычного. Он доставал противника издалека. А Мусаси сделал себе оружие еще длиннее и нейтрализовал эту тактику. Он сперва оглушил бедного Кадзира, а потом сломал ему ребра, вышибив из него всю энергию ки. Но сил Кадзира все-таки хватило на последний взмах. Приди Миямото на дуэль с обычным мечом, и все могло сложиться иначе. Кадзира был велик, тоже велик, но по-другому. В общем, Мусаси схитрил, и Сасаки-сан хотел дать своему тезке шанс свести счеты. Гарпины взяли оружие и встали по углам октагона. Поединок можно было начинать, но Мичико со своей бригадой, конечно, не могла обойтись без спецэффектов. Свет погас, и в октагон ударили лучи проекторов. Зеленоволосая Тян, изображавшая Кадзира, оказалась стоящей на песке у воды. А вокруг красноволосой Мусаси возникло зыбкое изображение лодки. Зеленоволосая Тян обнажила меч и бросила ножны в зал. Красноволосая Тян подняла весло и сказала: «Ты уже проиграл, Кадзира Сасаки». «Почему?» — спросила зеленоволосая. «Потому что ты выбросил ножны. Душа самурая и его меч. Твоей душе больше не нужны ножны тела». «Мне просто не нужен будет этот меч», — ответила зеленоволосая, «после того, как я им тебя убью». Канонический текст кончился, и зыбкая лодка, причалившая к песчаному берегу, исчезла. Свет зажегся, и начался поединок. Обе Тян, выставив перед собой оружие, пошли по кругу, не отрывая друг от друга глаз. Зеленая сделала легкий фальшивый выпад, красная не отреагировала. Потом красная чуть замахнулась веслом. Зеленая подняла меч выше. С минуту гарпины медленно перемещались по октагону. Затем они остановились, и зеленая Тян сказала: «Мусаси!» «Да, Кадзира».
«Мусаси, сколько времени едят труп свиньи те, кто нарушает запреты?»
«День или два», — ответила Мусаси Тян. «В самом плохом случае 7 дней, но для этого надо хранить мясо в холодном погребе». Планшет в руках Сасаки завибрировал, и появилось сообщение от сидевшей в зале Мичико. «Что это за текст? Откуда он на чипе?» Сасаки только ухмыльнулся. Он сомневался, что это текст с чипа, но отвечать не стал.
«А сколько, по-твоему, едят труп козла?» — спросила Кадзира Тян.
«Столько же», — ответила Мусаси Тян, внимательно глядя на соперницу. «Но мясо сохраняется чуть дольше, потому что оно суше. А почему ты спрашиваешь?»
«Свинья уходит из этого мира за неделю», — сказала Кадзира Тян. «Козел за 10 дней. А наши с тобой трупы едят уже много веков и никак не могут съесть».
Мусаси Тян опустила весло. «При жизни мы с тобой шли по пути, который теперь объявили ложным», — продолжала Кадзира Тян. «Мы заблуждались, понимаешь? Так они решили. Но при этом нас будет почти каждый день, чтобы вставить в какое-нибудь кино или комикс и заново продать наши тени, наши заблудившиеся тени».
Мусаси Тян кивнула.
«Да», — сказала она, — «все так».
«И что ты по этому поводу думаешь?»
Глаза Мусаси Тян сверкнули.
«Мы попали в ад!»
— крикнула она, потрясая своим веслом в воздухе. «Мы стали демонами, и наше наказание в том, что мы должны снова и снова убивать друг друга на глазах у жадной и лживой черни. Мы будем делать это вечно, Кадзира. Смирись!»
«А почему мы попали в ад, Мусаси?»
«Мы шли по ложному пути!» — крикнула Мусаси Тян и стукнула веслом в пол.
Кадзира Тян засмеялась.
«Не сердись, Мусаси, но ты хоть и высокого роста, а особым умом никогда не отличался. Как можно верить тому, что тебе говорят в аду?»
«А почему же нет?
Это ведь ад. Он состоит из лжи и боли. Если тебя пытаются в чем-то уверить, значит, кто-то хочет обмануть тебя, сделать твою муку невыносимой и заработать на ней».
Мысль эта, кажется, поразила Мусаси Тян до глубины души.
«Так что же делать?» — спросила она.
«Сегодня нас воскресили особым образом», — сказала Кадзира Тян. «Нам дали настоящие тела. Они такие же, как у людей. Или чертей, пришедших посмотреть, как мы будем убивать друг друга».
Мусаси Тян оглядела зал с таким видом, словно только что увидела собравшихся.
«А кто они?» — спросила она. «Люди или демоны?»
«Сейчас узнаем», — сказала Кадзира Тян и поднырнула под черные канаты из углеволокна. «Если кровь у них зеленая или синяя, это демоны, а если красная — люди. Я буду держать дверь, чтобы никто не ушел, а ты покажи, на что способно твое весло. Давай убьем их всех!»
Когда девочки начали разговор о трупах свиней и козлов, среди зрителей раздались смешки.
Смех стал громче, когда Кадзира Тян упомянула про ложный путь. Но когда Мусаси Тян произнесла слово «ад», смех стих, один из зеркальных секретарей зааплодировал. Но хлопки стихли, как только прозвучало предложение убить всех демонов. А когда девочки выпрыгнули из октагона, в зале раздались крики самого настоящего ужаса. Зрители из задних рядов первыми рванулись к двери, но Кадзира Тян оказалась возле них быстрее. Несколько ударов длинным мечом, и на пол свалились первые трупы. Кровь брызнула на стену и потекла по полу. Красная человеческая кровь. Кто-то из зрителей выстрелил в Кадзира Тян из парализатора, непонятно как пронесенного в зал, но разряд не подействовал как положено. Тян не потеряла способности двигаться и рубить мечом. Ее движения лишь стали угловатыми и резкими.
«Ну да», — сообразил Сасаки, — «парализатор рассчитан на нормальный мозг. Не поможет».
Зато паралич вполне успешно разбил зеркальных секретарей. Они сидели в первых рядах неподвижно и бесстрастно, словно происходящее не касалось их вовсе. Этикет запрещал им суетливо спасать свою жизнь, чтобы не терять лицо. У баночных якутс была прописанная в контракте возможность полностью обездвижить своих прокси. Можно было только догадываться, о чем думали секретари. Впрочем, размышлять им оставалось недолго. Под ударами трескались зеркальные очки, арбузно лопались головы, но никто из секретарей так и не двинулся с места до конца расправы. В этом было подлинное древнее величие. Хотя его видимость, конечно, достигалась современными циничными методами. Сасаки-сан завороженно смотрел на экран планшета. Скоро последние крики умолкли, все зрители были мертвы. Отрубленная голова Мичико валялась прямо у выходной двери. Кадзира Тян больше нельзя было отличить от Мусаси Тян по цвету трусиков. Одежда гарпин стала одинаково красной, мокрой и липкой. Все в зале заливало кровь. Если бы Сасаки-сан увидел такую сцену в фильме, он решил бы, что декораторы потеряли вкус, сильно переборщив с краской.
«Что теперь?» — спросила Мусаси Тян.
«Теперь я покажу, чем твое весло хуже моего меча», — сказала Кадзира Тян. «Посмотри, как быстро я обрываю адское существование. Сможешь ли ты поступить так же?»
Она подняла меч, с силой полоснула себя лезвием по шее и тут же повалилась на пол.
Мусаси Тян захохотала.
Окровавленная, с ободранным красным веслом в руке, она действительно походила на родившегося в аду демона. Но рождение это приближалось к концу. Мусаси Тян закрыла глаза, несколько раз сосредоточенно и глубоко вздохнула, и вдруг с невероятной силой ударила себя по голове своим деревянным оружием. Хрустнула кость, и Гарпина упала на свою вздрагивающую в агонии подругу. Сасаки-сан выключил планшет и положил его на стол. Да, это был настоящий поединок Кадзира и Мусаси. Духи передавали ему привет с той стороны Великого Предела. Победила Зеро. Ни одна из гарпин так и не коснулась своим оружием другой, и обе были мертвы. Но теперь следовало ждать гостей. Сасаки-сан, впрочем, был к этому готов. Уже много-много лет. Вечером он проверил почту. В ящике было одно письмо. Самостирающаяся депеша от Аябуна Нариты. Она была изыскана по форме и состояла из вежливых, ничего конкретно не говорящих иносказаний. Но Сасаки хорошо понял, что его ждет, и смог завершить все земные дела с легким сердцем. Закончив необходимые приготовления, он снял со стены маленький прямой меч, наточил его как следует и повесил назад. Через день домой к нему пришли четверо гостей. Двое были просто мясом. Стрелки из чего-то тяжелого, еле спрятанного под оттопыренными сюртуками. Они заняли стратегические позиции у входа в квартиру и у выхода на балкон-террасу, подальше от Сасаки, чтобы тот не успел быстро приблизиться, вооружившись одним из мечей. Третьим был зеркальный секретарь нового призыва, еще не освоившийся до конца со своими камерами, микрофонами и гарнитурами. Он вел себя неловко и дерганно. Четвертый гость был гайджином. Заговорил он. «Я американец, агент CIN, двухзвездный НКОР. Инфокотик, как нас называют. Зовите меня Петерсон. Во время вашего аттракциона два оператора, с которыми я десантировался на побережье, делали иммерсивную запись на глазные камеры и ушные микрофоны из двух противоположных точек зала. Оба погибли. Вы, наверное, задаете себе вопрос, почему мы не стреляем в вас с порога, да?» Сасаки-сан пожал плечами. «Только потому, что мы уже проанализировали программы на чипах», — продолжал Петерсон. «Там нет ничего. Вообще ничего». «В каком смысле?» — спросил Сасаки. «Они стерлись?» «Ничего, что могло бы объяснить это жуткое происшествие», — сказал Петерсон. «Никакого понятного нашим специалистам криминала. Сложная фехтовальная программа плюс нейронный интерфейс. Я понимаю примерно, как это работает. Высокий класс, японское качество. Я про вашу программу, конечно. Биоинтерфейс примитивен. Но ясно, далеко не все. В теле программы есть длинные нефункциональные блоки с религиозными молитвами, именами богов, духов и древних самураев. Они никак не связаны с исполняемыми операторами и просто прокручиваются системой в холостую. Мы не понимаем, зачем они. Вы можете это объяснить?»
«Могу», — сказал Сасаки-сан, — «но вы не поверите».
«Говорите».
«Эти программные блоки призывают духов. Дух слышит свое имя и мантры и понимает, что его зовут. Если он хочет, он приходит».
«Вы хотите сказать, что вы вызвали духов, и они пришли?»
«Именно», — ответил Сасаки-сан, — «именно так».
«Но как дух может управлять телом? Им ведь управляет программа».
«Фехтовальная программа работает через гадание», — сказал Сасаки. «Или, если вам понятнее, случайные выборы. Духи, видимо, могут делать их не такими случайными. На этом основано большинство гадательных систем».
«Вы уверены, что это были духи?»
«Вы слышали их диалог».
«Самое начало было записано в систему», — кивнул Петерсон. «Но откуда взялось остальное? Каждую фразу еще можно как-то объяснить, но вместе, как бы там ни было, вы отвечаете за своих бойцов».
«Это были не мои бойцы», — сказал Сасаки. «Это были Мусаси и Кадзира. Я не понимаю, какое тут может требоваться доказательство. Я сам поражен увиденным. И я не думаю, что решусь взывать к их душам когда-нибудь еще».
«О да», — сказал Петерсон. «Уж об этом мы позаботимся. Вряд ли у вас появится такая возможность».
«Тут он прав, Сасаки», — сказал зеркальный секретарь. «Кстати, привет. Я Нарита». Сасаки поклонился секретарю и впервые поглядел на него внимательно. Это был, судя по всему, парень из эко-крестьян, сдавший свое тело в аренду на самых кабальных условиях. Ярко-оранжевая шелковая рубашка,
кремовый камзол в фиолетовых лилиях и золотых трилистниках, зеркальные стекла и исцарапанные руки с землей под ногтями. Якудзы редко берут секретарей из такого низкокачественного материала. Айбун еще не освоился с новым биопротезом, так что выглядел секретарь довольно жалко, но говорил уже вкрадчиво и страшно.
«И знаешь, почему он прав, дорогой Сасаки? Скоро можно будет взывать к твоей собственной душе».
Сасаки еще раз поклонился секретарю.
«Чем я провинился перед вами, Айбун? Вы-то должны понимать, что это было действие духов. Я не мог в него вмешаться».
«Почему ты поставил на зеро, Сасаки?»
«Вот именно», — сказал Петерсон. «Почему? Мы не обратили бы на это внимания, но нам открыли глаза наши японские друзья. При обычном поединке никакого зеро не может быть. Даже если куклы поразят друг друга, кто-то будет объявлен победителем. Так работает судейская программа. Ничья присуждается только в том случае, если они убьют себя сами, не коснувшись друг друга. Что и произошло. Мы не понимаем, почему, но вы были единственным человеком, сделавшим такую ставку за всю историю тотализатора. И ваши бойцы тут же самовыпилились, укокошив перед этим всех зрителей. Ваша ставка на зеро — это тоже действие духов?»
Сасаки склонил голову. Сказать правду Гайджину было немыслимо. А Айбун еще мог понять, что он не рассчитывал на выигрыш, а хотел сжечь все свои деньги у ног великих мастеров, как герои китайской древности перерезали когда-то собственное горло, провожая на великий подвиг лучших из своего числа. Зеро означало, что Кадзира и Мусаси одинаково велики, и ставить на кого-то из них деньги, как на собачьих бегах, кощунственно. Зеро означало, что весь переменчивый мир есть прах. Сасаки сознает это и с усмешкой отказывается от земных богатств перед лицом вечного совершенства. Зеро означало «целящий в сердце этой сгнившей планеты божественный истребитель полной взрывчатки». Зеро означало просто ноль и не означало ничего. Сасаки-сан мог бы написать трехстишие на эту тему, мог бы даже выразить суть «в кате с мечом». Но он не мог объяснить это словами, доступными рассудку Энкора Сиаен. Особенно в присутствии Айбуна. Такое унижение было хуже смерти. Сасаки-сан наклонил голову.
«Прошу меня наказать», — сказал он.
«Вы надеетесь, что мы не сумеем сделать это по закону?» — сказал Петерсон. «Поэтому и рисуетесь. Но мы можем вас наказать, уверяю, можем. И накажем. Мы упечем вас в тюрьму на весь остаток жизни. Можем даже усыпить уколом, как больную собаку, по приговору суда. И никаких прав на ваш второй тайр после приговора у вас не останется».
«О!» — сказал зеркальный секретарь с веселым изумлением. «Вот это что-то новое! А каким образом вы его накажете? Что у вас на него есть?»
Агент Петерсон улыбнулся. «Вы, вероятно, не в курсе, что винницкие гарпины с разлоченной очиповкой продаются налево под прямым контролем нашего медийно-разведывательного сообщества. Они имеют вмонтированную в левый глаз камеру с внутренней памятью на биофиде. Левое ухо — это микрофон, а в вагину и рот встроены портативные ДНК-тестеры. Именно поэтому мы разрешаем вашим друзьям из Винницы нелегально поставлять их во множество стран, и никаких проблем на таможнях не возникает».
«Почему я ничего про это не знаю?» — спросил секретарь.
«Потому что баночникам эти технологии не угрожают. Мы занимаемся только людьми».
«Что, никто ничего не замечает?»
«Наше оборудование разработано Трансгуманизм Инкорпорейтед, господин Нарита. Его практически невозможно отследить. Некому просто. Это другой уровень технологий. Биологический источник энергии — само тело. Информация накапливается не на чипе, а в нейронных связях и скачивается при подключении к беспроводной сети. Вы можете взять такую киску в пустыню или бункер, и никакая служба безопасности ничего не заметит. Ни в теле гарпины, ни на ее чипе. А потом девочка пройдет мимо хотспота и незаметно сбросит нам весь свой архив. Про это даже на винницком комбинате знает всего пара человек».
«И что?» — спросил Сасаки-сан. «Я не занимался с ней ничем предосудительным. Она для меня просто боец, вернее, тело бойца».
«Вы не понимаете», — сказал Петерсон.
Есть статья об организации порносъемок с участием несовершеннолетних. Есть закон об охране символического детства. И есть кадры, где трусики одной из ваших гарпин на несколько секунд отходят от тела, делая видимой область гениталий, в то время как в кадре находятся взрослые люди. Ей даже засунули туда палец. Вторая гарпина все видела и успела слить запись перед смертью. Этого достаточно. Вполне достаточно.
«Позвольте», — сказал Сасаки. «Какая организация съемок? В зале не было ни одной моей камеры. Эти камеры ваши. Съемку организовали вы. Вы подглядываете за людьми через глаза секс-хелперов. Наверняка это нелегально. Причем тут я?»
Лицо агента Петерсона стало торжественным и серьезным.
«Американские новостные агентства защищают порядок и мораль на всей планете», — сказал он. «Поэтому наше медийно-разведывательное сообщество должно видеть и знать, что происходит в мире. Винницкие лолы не поставляются в Америку легально, поэтому мы не нарушаем прав наших граждан на частную жизнь. А организации порносъемок по закону считаются любые действия, ведущие к появлению порноматериалов. Где они появляются, в вашем девайсе или на нашем сервере, закон не уточняет. После обвинительного приговора суда, а по этим статьям он будет обвинительным, не сомневайтесь, вы утрачиваете все баночные права. У вас будет много времени разобраться в этих юридических нюансах, господин Сасаки. Весь остаток жизни».
«До этого не дойдет», — сказал зеркальный секретарь. «Верно, Сасаки?»
«Что вы имеете в виду?» — спросил агент Петерсон.
«Я не думаю, что Сасаки жульничал. Вряд ли он устроил это, чтобы заработать денег. Я видел, что произошло, и все наши баночники, в том числе высшие иерархи Синта, тоже видели. Мы верим Сасаки. Это действие духов». Петерсон открыл было рот, но зеркальный секретарь остановил его жестом. «Я понимаю, что вы не можете просто закрыть это дело», — сказал он. «Погибли два ваших специалиста, и вам нужно принести начальству голову врага».
«Именно так», — кивнул агент.
«У нас в Японии есть древний способ оплачивать свои счета, так что никаких недоимок не остается. Вы получите голову Сасаки, а он сохранит свою честь».
«Что значит «я получу голову»? Вы имеете в виду фигурально? Вы накажете его?»
«Нет», — ответил секретарь, — «я имею в виду буквально. В прямом смысле, он накажет себя сам, и я отдам вам его голову прямо в этом пакете».
Зеркальный секретарь указал на пакет от суши, в котором утром доставили еду. Сасаки ждал чего-то похожего. Было понятно, что гайджины вряд ли отпустят его в банку. Его могли убить просто так, и благородная смерть, которую предлагал Аябун, выглядела несравненно лучше всех прочих вариантов. Он всегда мечтал умереть от малого прямого меча, того самого, каким убил себя его предок. Сасаки-сан поклонился секретарю.
«Я с благодарностью принимаю ваш подарок, Аябун».
«Эй, не так быстро», — сказал Петерсон. «А мое мнение вас интересует?»
«В последнюю очередь», — ответил зеркальный секретарь.
«Это почему?»
«Я не могу спасти Сасаки», — сказал Аябун. «Вы не перестанете бегать за ним, пока он жив. Это я уже понял. Поэтому я отдам вам его голову, но если вы предполагаете, что получите информатора такого уровня живым, вы заблуждаетесь. Здесь Япония, мой молодой друг. Не факт, что я смогу долго обеспечивать вашу безопасность».
Он кивнул на охранника, сидевшего у окна. Только теперь Сасаки-сан догадался. Силовая поддержка пришла не с американцем, а с зеркальным секретарем. Ситуация становилась интересной.
«Вам не нужен конфликт с CIN», — сказал Петерсон.
«У нас не может быть конфликта с CIN. Конфликт с CIN может быть вот у него». Секретарь опять кивнул на стрелка у окна. «Подумайте лучше, какой уникальный материал вы снимете сейчас на свою глазную камеру. При трансляции понадобится заставка, выражающая заботу о беременных женщинах и малолетних зрителях. Не упустите шанс напомнить миру о своем гуманизме».
Петерсон улыбнулся и развел руками.
«Вы не оставляете мне выбора, господин Нарита», — сказал он. «Я согласен».
Секретарь повернулся к Сасаки.
«Сасаки, ты знаешь, что делать».
Сасаки-сан знал. Встав, он подошел к стене и снял с нее короткий прямой меч в потертых лаковых ножнах. Потом подумал немного и снял еще один, обычную катану.
«Я рад, что все кончается именно так», — сказал он. «Это прекрасный финал, хоть и неожиданный».
«Вы окажете мне последнюю услугу, Эбун?»
С этими словами Сасаки-сан протянул катану секретарю.
«Я бы с удовольствием», — ответил секретарь, — «но это тело еще плохо меня понимает. Оно слабое и неловкое. Мне трудно точно направлять его движение. Боюсь, что не смогу...»
«Что вы собираетесь делать?» — спросил Петерсон.
«Сасаки-сан совершит сеппуку», — сказал секретарь. «Он взрежет себе живот. Сразу после этого следует отрубить ему голову. Таков древний обычай. Вы можете это сделать?»
Петерсон засмеялся.
«Нет», — ответил он, — «во-первых, нет опыта. Во-вторых, юридически это превратит меня в убийцу. Во всяком случае, по американским законам. Я не хочу в тюрьму. Пусть это сделает кто-то из ваших громил».
«Они не обучены фехтованию», — сказал секретарь. «Умеют только стрелять».
«Тогда», — предложил Сасаки-сан, — «пусть нам поможет моя последняя девушка. Вы не возражаете, если я ее разбужу?» «Какая девушка?» — спросил Петерсон. «Что у нее на чипе?»
«Исицуна Минамото», — ответил Сасаки-сан. «Я занимался отладкой».
Петерсон повернулся к зеркальному секретарю.
«Стандартный вариант для тотализатора», — сказал зеркальный секретарь. «Бояться нечего. Таких в октагоне пустили в расход уже много. Строго выполняет команды. Проблем не будет».
Петерсон ухмыльнулся, и глаза его понимающе заблестели.
«Подруга дома?» — спросил он. «Тренируетесь?»
«Я отлаживал программу. Она делала каты с мечом».
«И все? Интересно проверить ее камеру».
«Делайте, что хотите», — сказал Сасаки-сан. «После того, как она отрубит мне голову, завещаю девушку вашей спецслужбе. Так я ее приведу?»
Секретарь и агент переглянулись. Секретарь кивнул. «Думаю, это вполне безопасно. У нас есть охрана». Он сделал знак громиле у окна. «Возьмешь ее на прицел. Не спускай с нее глаз. Если что, стреляй прямо в голову. Сасаки, можно начинать».
17.02.46.11.20,
громко произнес Сасаки код активации.
«Режим 108».
Из комнаты за перегородкой послышалось шуршание картона. Прошло полминуты, перегородка сдвинулась, и в комнату вошла одетая в синтетические пальмовые листья полулола. Она по очереди поклонилась собравшимся, включая держащего ее на прицеле стрелка, и замерла.
«Сейчас я разрежу себе живот», — сказал Сасаки. «Прошу тебя, благородный Исицуна Минамото, окажи мне последнюю услугу и отруби мою голову. После этого режим стазис».
Тян поклонилась еще раз, взяла протянутый ей меч, вынула его из ножен и встала в низкую стойку. Исицуна Минамото не любил болтовни. Сасаки-сан опустился на пол, расстегнул пуговицы на груди и стащил через голову свою ярко-желтую шелковую рубашку. Затем вынул короткий прямой меч из ножен и обернул шелк рубашки вокруг нижней части лезвия.
«Не буду вас задерживать, господа», — сказал он. «Прекрасный день для того, чтобы умереть. Чего желаю и вам от всего сердца».
Как только Сасаки вонзил лезвие себе в живот, Петерсон наклонился и прошел перед ним по кругу, чтобы получить все ракурсы. Секретарь сидел неподвижно, словно впитывая кровь зеркальными стеклами своих очков. Сасаки сделал длинный глубокий надрез и склонил голову к самому полу. «Последний день, последний свет, последняя боль».
«Ха!»
— выдохнула Тян и рассекла воздух мечом. Голова Сасаки даже не ударилась о пол, она скатилась на него беззвучно. В следующую секунду Исицуна Тян повернулась к стрелку у окна, державшему ее на прицеле, и зигзагом рванулась ему навстречу. Охранник успел выстрелить три раза и разворотил ей левое плечо. Исицуна Тян перехватила меч правой рукой и разрубила ему горло. Тотчас же она кинулась к зеркальному секретарю, начавшему вставать с дивана, и кольнула его мечом в солнечное сплетение. Затем, не останавливаясь, шагнула к агенту CIN и полоснула его лезвием по животу. И только тогда открыл огонь охранник, стоявший у двери. Исицуна Тян повернулась к стрелявшему, укоризненно открыла рот и лопнула в нескольких местах. То, что от нее осталось, мокро повалилось на пол. Охранник кинулся к зеркальному секретарю. Тот тихо хрипел. Агент Петерсон, зажимая глубокую рану на животе, сполз по стене на пол.
«Активное боестолкновение! Активное боестолкновение!» — сказал он в пустоту. «Вызываю медевак! Пришлите любую скорую помощь!»
«Боестолкновение уже кончилось», — заметил хлопочущий над зеркальным секретарем охранник.
«Еще нет!»
— морщись прошептал Петерсон, вынул из кармана никелированный револьвер, прицелился охраннику между лопаток и выстрелил. Охранника отбросило от дивана на пол. Петерсон прицелился в хрипящего секретаря и выстрелил еще раз. Прошла минута, агент Петерсон сидел у стены, привалившись к ней спиной, и, словно заговаривая боль, бормотал.
«Где же чертов медевак? Где же чертов медевак?»
За окном, наконец, раздался рокот лопастей, и Петерсон облегченно вздохнул. Гул приблизился, и в комнате стало темно от туши вертолета, закрывшей окна. Лопнули выбитые абордажными мостиками стекла, и в комнату ворвались люди в серебристой броне. На их лицах чернели респираторные маски, у одного в руках был сканер. Петерсон слабо помахал им рукой.
«Я здесь!»
Сканер на секунду повернулся в его сторону. Две серебряные тени кинулись к нему, но только для того, чтобы выкрутить из руки пистолет. После этого про агента Петерсона забыли. Человек со сканером указал на лежащую в кровавой луже голову Сасаки. Серебряные люди бережно подняли ее с пола и положили в толстый белый термоконтейнер, из стены которого к обрубку шеи сразу же потянулись красные и синие стебли.
«Нужна срочная медицинская помощь», — прошептал агент Петерсон.
«Мы ее уже оказываем».
«Кто вы такие?»
«Служба экстренного спасения», — ответил один из серебряных людей. «Здесь скончался клиент третьего Тайера. По договору с Трансгуманизм Инкорпорейтед мы обеспечиваем немедленную эвакуацию мозга. Это приоритет».
«Не смейте ничего здесь трогать», — прошепел Петерсон. «Я инфокотик из CIN. Это международный преступник. Секс-офендер, которого разрабатывает наш канал».
«Уголовное преследование прекращается после смерти», — сказал серебряный человек. «Смерть констатирована. Земная юрисдикция кончилась».
«Вы пытаетесь забрать вещественные доказательства. Вы столкнетесь с очень большими проблемами».
«У Трансгуманизм Инкорпорейтед никаких проблем нет», — сказал серебряный человек и посмотрел на широкую лужу крови, растекающуюся вокруг Петерсона. «Они есть у вас, мой друг, но, похоже, скоро кончится». Тут серебряный, видимо, вспомнил, что говорит на камеру, а может быть, сразу на несколько камер, и тон его стал задушевным и елейным. «Другими словами, желаю вам скорейшего выздоровления от имени Трансгуманизм Инкорпорейтед. Ваше здоровье очень важно для нас. Просим чуть-чуть подождать. Вами займется первая освободившаяся бригада скорой помощи. Спасибо за понимание». Серебряные тени исчезли в окнах, взревел отваливающий от окна вертолет, и глаза агента Петерсона закрылись навсегда.